Дамы и господа, добро пожаловать на презентацию финансовых результатов ПАО ТГК-1 за 6 месяцев 2019 года, подготовленных по международным стандартам финансовой отчетности. Я передаю слово Максимовой Антонине Николаевне, начальнику департамента корпоративного управления. Пожалуйста, можете говорить.
Уважаемые коллеги, добрый день. Извиняемся за маленькую техническую задержку. Рада приветствовать вас на традиционном звонке, посвященном раскрытию консолидированной финансовой отчетности, подготовленной по международным стандартам за 6 месяцев 2019 года группы компаний ТГК-1. Спикер сегодняшнего доклада – Гончаров Андрей Валерьевич, заместитель генерального директора по экономике и финансам. На звонке с нами присутствуют наши коллеги, главный бухгалтер Станишевская Раиса Владимировна, заместитель генерального директора по маркетингу и сбыту Семенов Геннадий Станиславович, заместитель генерального директора по развитию Лисицкий Эдуард Николаевич, начальник департамента по экономике Анисимова Алла Павловна, начальник отдела по подготовке финансовой отчетности по МСФО Богданова Елена Валентиновна, начальник департамента по сбыту тепловой энергии Лапин Сергей Николаевич и их коллеги. Передаю слово Андрею Владимировичу, Андрею Валерьевичу для доклада.
Уважаемые инвесторы, уважаемые аналитики, учитывая там сжатые сроки у пресс-конференции, предлагаю перейти сразу к сессии вопросов-ответов, учитывая, что презентация уже была вывешена на сайте, в том числе, если есть вопросы, пройтись по тем вопросам, которые вас волнуют.
Уважаемые коллеги, предлагаем задавать вопросы, мы с радостью на них постараемся вам ответить.
Спасибо. Мы начинаем с сессии вопросов и ответов. Если вы желаете задать вопрос, наберите 01 на клавиатуре телефона. Спасибо за ожидание. У нас первый вопрос от Игоря Гончарова, Газпромбанк. Игорь, пожалуйста, можете говорить.
Да, добрый день, спасибо за звонок. Я просто не ожидал, что сразу будет сессия вопросов и ответов, поэтому, возможно, несколько хаотично, но у меня следующие вопросы, так на первый взгляд. Вы не могли бы прокомментировать, во-первых, снижение постоянных затрат на 11% год к году, с чем это связано и насколько это... Может, насколько мы должны ожидать это продолжение этого в будущие периоды? Это, вероятно, связано как-то со стандартами МСФО. Ну, прокомментируйте, пожалуйста. Второй момент, вторая группа вопросов более традиционная. Вы не могли бы дать какие-то более обновленные ориентиры по капексу на год, а также, возможно, ориентиры по финансовым показателям? И беда, чистая прибыль на 2019 год. Спасибо.
Да. Слышно, да? Давайте по вопросам, соответственно, по постоянным затратам. Все-таки мы смотрим постоянные затраты по полугодию. И иногда, учитывая там принятие тех или иных, там, проведение тех или иных конкурсных процедур, у нас сносятся или там переносятся сроки работ, поэтому я бы все-таки смотрел анализ постоянных затрат по итогам года и вернулся к этому вопросу по итогам 2019 года, потому что я бы не сказал, что постоянные затраты по итогам года у нас будут там ниже, существенно ниже, чем по итогам 2018. Поэтому давайте этот вопрос более там, ну, там, на, получается, весну 2020 года перенесем. По первому полугодию 2019 года могу сказать, что часть работ просто перенесена на второе полугодие 2019 года, и, соответственно, эти затраты вы видите в конце 2019 года. По капексу, я думаю,
извините, что... А не могли бы просто на этом же моменте прокомментировать все-таки, что передвинулось, ни по каким причинам?
Ну, у нас проходят в соответствии с законодательством конкурсные процедуры. Да, есть определенные сроки конкурсных процедур, есть дополнительные итерации в конкурсных процедурах, когда проводятся различного рода уторговывания, есть процедуры, когда конкурс, например, не состоится и проводятся конкурсы вновь. И сказать, что там что-то конкретное выделить мы сейчас не выделим. Да, если говорить в общем, то все-таки у нас, вот я говорю, там часть работ первого полугодия перенесена на второй. То есть это не есть, все-таки мы работаем внутри года, да, и ориентируемся в рамках реализации там ремонтной программы, там инвестиционной программы, которая требует привлечения и дополнительного финансирования. Ориентируемся на годовые цифры, а не на годовые. Тем более.
То есть экстраполировать нас... это не стоит, да? На целый
нет,
год
нет, нет, нет. Такой анализ можно проводить по итогам года. То есть, если мы будем там, я почему предложил, когда мы будем докладывать итоги 2019 года по МЦФО, тогда можно, и там мы на самом деле с своей стороны давайте возьмем себе там как некое доп. Домашнее задание, мы дополнительно это отметим в презентации. Но в принципе такой динамики, динамику по итогам полугодия сравнивать не совсем корректно. Теперь по вопросу, по вопросам, соответственно, прогнозов. Мы исторически не даем прогнозы, все-таки там пресс-конференция по итогам 6 месяцев, и давать прогнозы по итогам года, наверное, не совсем правильно. Поэтому прогнозы, наверное, не предоставим. По капексу сейчас... Да-да, конечно. Задавайте вопрос, я услышал.
Да-да-да, я как раз имел в виду капекс, потому что капекс вы обычно все-таки комментируете.
По капексу как раз прокомментирует заместитель генерального директора по развитию Эдуард Николаевич Лисиц.
Да, здравствуйте. Ну, если говорить про группу компаний, то мы здесь не ожидаем с учетом НДС финансирования капитальных затрат по году, по группе компаний, это 15 миллиардов рублей. Опять же, это с НДС. Там, если нужно делать поправку, там делать без НДС. Вот. ТГК-1 традиционно уже в объеме амортизации. Особенность есть в теплости в этом году. Это дополнительно 1,5 миллиарда рублей финансирование инвестпрограммы за счет бюджетных инвестиций. То есть к 2,9 миллиарда рублей плюс 1,5 миллиарда рублей. Бюджет инвестиций уже предоставлено и анализует дополнительную инвестиционную программу. По Мурманской ТЭЦ, как обычно, на уровне более 300 миллионов.
То есть теплосеть, я правильно слышал, 2,9 плюс 1,5. Я неправильно слышал. Хорошо, спасибо большое.
У нас следующий вопрос от Владимира Скляра, VTB Capital. Пожалуйста.
Да, здравствуйте, спасибо за возможность задать вопрос. Несколько вопросов. Во-первых, по субсидии по теплу. На прошлом звонке вы говорили, что ожидание у вас по субсидии по всему году было около 2 миллиардов рублей. Сейчас за полугодие только 2,2 пришло. Может быть, вы как-то обновите свои ожидания по всему году, во-первых. А во-вторых, подскажите, пожалуйста, а вот в последующих годах эта субсидия остается, не остается, принято ли какое-то решение на эту тему? Это первый вопрос. Второй вопрос. У вас есть преференции по налогу, да, сниженная ставка эффективная по налогу в этом году, которую вы сказали, ожидаете, будет действовать в течение всего года. Опять же, вопрос, ну, останется ли она в последующих периодах, или налоговая ставка вернется к нормальным 20% в будущем. Третий вопрос по Василию Островской. ТЭЦ, недавно был объявлен у вас на госзакупках конкурс на подготовку документации по модернизации на достаточно внушительную сумму 245 миллионов рублей. Не могли бы вы дать какие-то детали? Это как в рамках ДПМ-2 будет модернизация или это просто отдельным проектом? Может быть, ваши какие-то ожидания по стоимости этой модернизации? И последний вопрос. На прошлом звонке капекс ожидания были 11, сейчас они 15. В связи с чем такой рост по инвестиционной программе? Спасибо.
Давайте я прокомментирую первый вопрос по субсидии. На прошлом звонке мы комментировали и называли цифру 2 миллиарда рублей, говоря о субсидии там, по льготному тарифу в городе Санкт-Петербург. Мы действительно ожидаем в плане на 2019 год стоит сумма там, около 2 миллиардов, мы уже получили чуть более миллиарда рублей. Цифру, которую вы видите в отчетности, она складывается еще из дополнительной субсидии в адрес ГК-1 по филиалу Кольский в части Апатит, совпадающие доходы по углю. И, соответственно, третья там, часть субсидий – это субсидии в адрес Мурманской ТЭЦ по выпадающим доходам по мазуту. Соответственно, отвечая на вопрос, каким образом мы там, планируем получать это в дальнейшем, то есть в части, соответственно, ТГК-1 Санкт-Петербурга и льготного тарифа в части населения, эта субсидия будет зависеть от того тарифа, который для населения, который будет устанавливать город Санкт-Петербург, и от этого будет зависеть там та субсидия, которую мы будем получать. Мы можем просчитывать ее только ежегодно, ну, то есть, потому что мы тариф знаем только на год вперед. В части субсидии по Мурманской ТЭЦ и Апатитской ТЭЦ в данном случае все будет зависеть от той рыночной цены на уголь и мазут соответственно. Соответственно, тоже есть там определенные законодательные основания по выплате и периоду выплаты данных субсидий и компенсации данных выпадающих доходов. Поэтому если цена будет там отличаться от той, что заявлено в тарифе, да, тогда мы будем получать субсидии. Если, соответственно, в тарифе будет заложена ну, более рыночная цена, ну или там рынок так совпадет, будет там не расти, либо наоборот там спадать. Ну, то есть та цифра, которая будет заложена, она в итоге там по факту будет отражена на рынком, то тогда, соответственно, субсидия будет меньше. То есть это более такие рыночные механизмы, которые там на будущее спрогнозировать мы не можем.
Я понимаю. А тогда вот просто вдогонку вопрос. Можно ли говорить, что если за полугодие вы 2,2 миллиарда субсидий получили, то за весь год 4,4?
Нет, так я бы так не мог однозначно суммировать. То есть я могу там только спрогнозировать субсидию по теплу в городе Санкт-Петербург, да, то есть у нас есть понятное там, есть понимание, сколько мы планируем отгрузить тепла в адрес данной группы населения, есть четкий тариф, который установлен комитетом по тарифам города Санкт-Петербург, и есть, соответственно, там, определенный уровень выпадающих доходов, есть определенная процедура, по которой менеджмент компании движется для получения данной субсидии. То есть если говорить про ту цифру, о которой мы и говорили, про 2 миллиарда рублей, ну, я ожидаю, что она будет получена. Uh-huh. По Санкт-Петербургу. Все остальные субсидии, они все-таки зависят от внешних факторов, которые там не всегда подвластны менеджменту компании. Uh-huh. Поэтому спрогнозировать там 2,2 в 4, ну, точно не совсем корректно. Если по субсидиям ответил, по налогам прокомментирует главный бухгалтер Борис Владимирович Станишевский.
Спасибо. Здравствуйте, коллеги. Владимир, я правильно поняла вопрос по ставке на налог на прибыль, да? Я
немножко да, да, абсолютно верно.
Да, да, действительно, сейчас применяется в ТГК 17,2, в теплосети 15,5. 15,55 и по Мурманке 20. Мы уверены, что до конца года будет применяться именно такая ставка по регионам, по нашим, и надеемся, что следующий год будет такая же ставка наша.
Понял, спасибо.
Вопрос по модернизации мы тогда адресуем Эдуарду Николаевичу Лисицкому.
Да, по финансированию инвестпрограмм по КАПЕКСу. Судя по всему, 11 миллиардов рублей, которые вы зафиксировали в прошлый раз, это сумма инвестиций по ТГК-1, напомню, 204 по ТГК-1, а я озвучил цифру по группе. То есть добавляющая теплосеть, это 2,9 плюс 1,5 миллиарда бюджетных инвестиций и примерно там чуть менее 300 миллионов рублей по Мурманске. Итого 15 миллиардов рублей НДС, финансирование
инвестиций. Да, понял. И по Василию Островской.
Это одна из старейших ТЭЦ, мы там, в плановом порядке и по ней готовим технические решения, связанные с ее модернизацией, там оборудование, отработавший ресурс. Вот, поэтому трудно сейчас говорить о том, какая стоимость суммарно этого проекта будет. Мы будем по итогам проектной документации расставлять приоритеты. В любом случае проект будет длинный, на несколько лет, поэтапный. Вот. Будем ли мы заявлять это оборудование на отгод, предстоящее, мы определим, учитывая детальный анализ конъюнктуры, потому что нынешний отбор ДПМ имеет особенности, и в нем участие, в отличие от предыдущего ДПМ, не всегда выгодно для компании. Поэтому будем принимать отдельное решение. В любом случае, если мы такое решение примем, и проект будет отобран, он, это решение будет опубличено.
Спасибо.
У нас следующий вопрос от Романа Филькина, Prosperity.
Алло, здравствуйте. У меня еще вот несколько уточняющих вопросов. Первый вопрос вот все-таки по субсидиям. Правильно я понял, что то, что вы пишете, у вас есть в отчетности, что за первое полугодие получено 2 159 миллионов рублей. Субсидии — это 1 000 000 000 от Санкт-Петербурга и 1 000 000 000 приблизительно от Мурманска. И, однако, в отчетности есть еще события после отчетной даты, и там указано, что, я так понимаю, вот в течение июля, да, компания получила еще 1 240 000 000 рублей из бюджета Мурманской области. То есть это не включается в то, что попало как 2,1 миллиарда, отраженные в отчетности. То есть общий размер субсидий, который вы получили от Мурманска, уже составляет там 2,2 миллиарда рублей. Вот могли бы вы прокомментировать это?
Да, все верно. То есть отчетность формируется на определенную дату, да, то есть все, что происходит после отчетной даты, но в период подготовки непосредственно отчетности, потому что есть небольшая дельта во времени, мы обязаны отразить в соответствии с стандартами в отчетности, и тот 1 200 000 000 дополнительно полученных денег от администрации Мурманской области в части субсидии, да, это дополнительные денежные средства, и, ну, и ваш расчет как бы корректен.
Угу. То есть эту 1 200 000 000 мы увидим в отчетности за 9 месяцев, условно говоря, дополнительно.
Да, все верно. Ну и не только за 9 месяцев, и в годовой отчетности вы это тоже увидите.
Понятно, я понимаю. Ага. А вы не могли это так сказать, вот по сравнению с 2018 годом, вот этот размер субсидий от Мурманской области, он вот кардинально в разы увеличился, просто мне казалось, что там порядок цифр был немножко другой в предыдущих годах, чтобы получать 20.
Он увеличился, все верно, но это зависит, опять же, от того рынка мазута и той рыночной цены мазута, то есть в прошлом году рыночная цена мазута увеличилась более, по-моему, чем на 60%. И в соответствии с законодательством это выпадающие доходы Мурманской ТЭЦ, которые компенсируются Мурманской областью. Но это там проблематика общая там по всем там энергетикам, которые и энергетическим объектам, которые работают на мазуте и на угле. Цена на уголь также сильно увеличилась в прошлом году. Поэтому, так как цена выросла, да, сформировались вот эти выпадающие доходы, которые Мурманская область в течение 3 лет может, ну и обязана компенсировать компании. Что она на самом деле делает в полном объеме.
А по этому году какая ситуация у вас с ценой на мазут и цена на уголь по Мурманскому?
Ну, цена на мазут, она в общем там не растет, если она там плюс-минус, но она не растет. Она когда-то падает, когда такого роста, как в прошлый год, на мазут нет.
То есть, но поскольку она особо не падает, соответственно, в следующем году, по идее, Мурманская область должна опять компенсировать в таком же порядке более-менее.
Ну, тут зависит от не только от там только субсидий, есть еще тарифная составляющая, то есть там ежегодно администрация, ну там правительство Мурманской области устанавливает тариф, и вопрос по там 2020 году, логичнее, опять же, там комментировать в 2020, но вот хотя бы когда мы будем подводить итоги по 2019, у нас уже будет известен тариф, а также какую среднюю цену мазута установят, ну и заложат в тариф правительство Мурманской области. Там, и от этого мы уже можем сказать, будет это выплачиваться, ну, по направлению получения субсидии, либо все-таки это будет заложено в тарифе, и мы будем получать деньги там от потребителей.
Хорошо, спасибо. И второй у меня вопрос, это по поводу удельного расхода топлива на электроэнергию. Вот у вас год к году существенный рост с 205 грамм на киловатт-час до 218 грамм. Вы не могли бы тоже это объяснить, это с чем связано именно прирост вот по то, что касается ТЭЦам, их расходы топлива?
Коллеги, на ваш вопрос ответит заместитель генерального директора по сбыту Геннадий Станиславович Семенов.
Добрый день, уважаемые коллеги. Ну, очень кратко, если на этот вопрос ответить. Удельные расходы топлива на наших станциях, особенно на ТЭЦ, это, собственно, отражение той загрузки, которую мы получаем в наших графиках работы электростанции. И в том числе и это загрузка блоков, получается по команде системных операторов, есть так называемый статус вынужденных, электрически вынужденных генераторов. Мы в этой программе тоже участвуем. И особенностью этого года и прошлого года было то, что в некоторых случаях, когда проводятся большие ремонты в сетях, длительно, по месяцу, по полтора месяца у нас включается оборудование, которое мы сами бы экономически как бы для себя из этих критериев там рыночных не загружали. Но они включаются по требованию системного оператора, естественно, дают нам вклад вот в рост удельных затрат. Это вот, если очень коротко, то я бы комментировал.
Хорошо, спасибо. И тогда такой уточняющий вопрос. А что касается работы вот ваших новых блоков на базе ПГУ, там вот год к году, в принципе, не было каких-то серьезных изменений? Или там выходили какие-то объекты в какие-то большие длительные ремонты?
Нет, были плановые ремонты. Понятно, что ситуация по годам, она разная. В этом году у нас действительно киомы выше, чем в прошлом году, потому что программа ремонтов чуть меньше. И, соответственно, работаем мы с большей загрузкой.
Хорошо, спасибо большое.
У нас следующий вопрос от Сергея Байден. Renaissance Capital, пожалуйста, можете говорить.
Доброе утро. Спасибо большое за возможность задать вопрос. У меня, actually, три вопроса. Первый вопрос. Не могли бы пояснить, что у вас с амортизацией происходит? Потому что если посмотреть на вашу отчетность за 2018 год, да, у вас амортизация там, насколько я помню, упала, а в этом году она опять существенно выросла. Да? То есть если я посмотрю на ваши основные средства, не очень понятно вообще, с чем это связано. Это первый вопрос. Второй вопрос по поводу восстановления убытка от обесценения финансовых активов. Просто не могли бы, как бы, может быть, более конкретно сказать, что это такое, что у вас там сидит. И третий вопрос по поводу Мурманской ТЭЦ. Там в прессе были новости по поводу газификации этого региона, и в том числе Мурманской ТЭЦ. Да, и хотел бы просто узнать, если такой проект, как бы я понимаю, что вы там решение инвестиционно должны принять там в следующем году, Но если такой проект будет как бы запущен, то это будет на основе «Газпром Энергохолдинга» или это будет все-таки на основе вас? Спасибо.
Вот два вопроса. Мы передадим Таисе Владимировне, Смушевской, главному бухгалтеру ПК.
Здравствуйте, коллеги. По поводу амортизации я хочу уточнить. Есть раскрытие в нашей отчетности, конкретно можно посмотреть примечание 4. Это применение по аресту. И отчасти в связи с этим также произошло изменение в постоянных затратах нашей компании. То есть расходы на аренду теперь делятся на амортизацию. Ну, вы видите, что у нас увеличились основные средства, порядка 6 миллиардов, и задолженность выросла. Это именно в связи с применением нового стандарта по аренде, номер 16. И увеличение амортизации, там, по-моему, порядка миллиарда, да? Миллиарда. Ну, во всяком случае, увеличение именно в связи с применением нового стандарта. И расписание этого у нас отмечено в отчете, вы можете посмотреть. А второй вопрос. А, значит, по обесценению актива, постановление финансовых вложений, да, вы вот это хотели задать вопрос, но здесь идет по резерву, по дебиторской задолженности, идет восстановление резерва, и тогда мы восстанавливаем это вложение, вот и все. А в учетной политике создание резерва у нас по концу года, на основании инвентаризации.
Спасибо. А по Мурманской?
Передадим слово Эдуарду Николаевичу Лисицкому.
Сказала основание финансового вложения теплоэнергетических объектов и перспективных потребителей города Мурманска с жиженным природным газом. Речь идет в первую очередь, конечно, о Мурманске, также объект, снабжающий город Мурманск. Кроме того, возможно...
Уважаемый спикер, вас плохо слышно. Прошу поменять микрофон.
Ну, повторю тогда еще раз. Он сказал об основании инвестиций, фондов газоснабжения теплогенерирующих объектов и перспективных потребителей Мурманска с жиженным природным газом. Основной потребитель, конечно, это Мурманская ТЭЦ. Кроме того, предусматривается возможность снабжения газом природным, жиженным природным газом других объектов. Потребители газа. Такое обоснование инвестиций. В декабре оно будет завершено. Сейчас проводятся изыскательские работы, определение возможности размещения терминала в черте города Мурманска. Абсолютно правильно вы сказали, что инвестиционное решение будет принято в первом квартале следующего года. И оно с собой снимает стоимость природного газа, определение затрат на элементы инфраструктуры, то есть те затраты, которые необходимо будет выполнить на объектах теплогенерирующих. Отдельно затраты, связанные с общим, там береговая инфраструктура, а здесь затрат, связанных с газопроводами. Вот сейчас говорить о том, какие-то суммы, чьи-то инвестиции будет рано, опять это будет принято в рамках подготовленного обоснования на стадии принятия инвестиционного решения. Пожалуйста, больше.
Спасибо.
У нас следующий вопрос от Анастасии Тихоновой, Свитцеб Кэпитал. Пожалуйста, можете говорить.
У меня два вопроса. Первый вопрос. На прошлых конференциях и тоже в новостях раньше вы упоминали об интересе к ветряному проекту на 50 мегаватт. Скажите, пожалуйста, до сих пор он сохраняется или нет? И второй момент по поводу, традиционный, наверное, вопрос по поводу теплосети, соответственно. Есть какие-то там изменения с точки зрения ваших обсуждений с городом? Спасибо.
Николаевич, прокомментируйте.
Да, действительно, ветряной проект у нас актуален. Мы пользуемся возможностью, которую представляет нам правительство Российской Федерации. Мы участвуем в отборах, которые проводит правительство проектов ветряных. Если будет еще очередной отбор, мы, конечно, в нем поучаствуем. То, что касается теплосети, ну, я уже об этом говорил, в этом году уже есть, наконец-то, положительные сдвиги. Санкт-Петербург принял решение направить бюджетные инвестиции в сумме 1,5 миллиарда рублей в 2019 году в АО «Теплосеть Санкт-Петербурга». Эти инвестиции будут направлены на финансирование дополнительной инвестиционной программы, связанной с заменой тепловых сетей. Ну, в прессе обсуждалось, и мы об этом слышали. Сейчас обсуждается подобное намерение решить бюджетные инвестиции в следующем году. В прессе мы слышали цифру там на уровне 3 миллиардов рублей. Это тоже вся та сумма, которая будет направлена на дополнительное финансирование инвестиционной программы по замене изношенной тепловой сети Санкт-Петербурга. Поэтому в этом смысле там наконец-то позитивные сдвиги есть.
Спасибо.
У нас дополнительный вопрос от Игоря Гончарова, Газпромбанк. Игорь, пожалуйста, ваша линия открыта.
Да, спасибо большое. Вот по поводу последнего комментария относительно вклада от Санкт-Петербурга в модернизацию сетей. Вы не подскажете, а как это корпоративно будет оформлено? Это как, это будет вклад в капитал или это безвозмездная, так сказать, передача? Будет ли как-то изменяться структура капитала на теплосети? Спасибо.
Лимит. Алло.
Да,
нас
да.
Слышно? А, коллеги, тут у нас техническая сбой со связью был, вот мы подсоединились, ответили на вопросы. Вопросов
нет,
вот вашего не слышно.
Повторить вопрос, да. Да, вопрос относительно средств, которые вот вы комментировали, Санкт-Петербург передает на, как я, если я правильно понял, на инвестиции в модернизацию теплосети. Вопрос заключался в том, то есть передает в 2019 году, возможно, будет передавать в последующие года. Вопрос заключался в том, каким образом эта передача будет оформлена с корпоративной точки зрения, в частности, повлияет ли это как-то на структуру собственности теплосети.
Ну, 1,5 миллиарда в этом году были внесены в оплату акций дополнительного выпуска теплосети. Соответственно, в состав акционеров вошел Санкт-Петербург. В следующем году, в зависимости от решения ЗАГС собрания нашего, ну, скорее всего, схема рассматривается ровно та же. Будет доп. Эмиссия акций теплосети, и город будет увеличивать потихоньку свою долю. Алло.
Да, какой масштаб доп. Эмиссии, не подскажете, пожалуйста?
Вот 1,5 миллиарда по номиналу.
Нет, я имею в виду, да, с точки зрения процента от уставного капитала.
1,5 миллиарда увеличит долю города, будет доля чуть более 29%. Сейчас 25, будет 29,4, по-моему.
71, соответственно,
27. Понятно, и доля ТГК-1, соответственно, пропорционально, ну, не пропорционально, а
соответственно,
упадет на эти 4% пункта.
Да.
Хорошо, спасибо большое.
Дамы и господа, я напоминаю, чтобы задать вопрос, наберите 01 на клавиатуре телефона. Дамы и господа, я напоминаю, чтобы задать вопрос, наберите 01 на клавиатуре телефона. У нас дополнительный вопрос от Романа Филькина, Prosperity. Роман, пожалуйста, ваша линия открыта.
Да, коллеги, добрый день. Еще раз, у меня такой вопрос. Вот ваша глобальная материнская компания «Газпром» сейчас работает над своей новой дивидендной политикой. В принципе, это они публично уже заявили и поставили определенные цели по достижению там 50% прибыли от МСФО в качестве дивидендов через 2 года. Вот вы ведете такую же аналогичную работу или, в принципе, какой у вас подход? Вы ждете какого-то сигнала от «Газпрома», либо вы будете просто делать такую подкопирку, копирование то, что они разработают? Не могли бы вы там как-то рассказать об этом процессе?
Уважаемые коллеги, у нас на звонке присутствует представитель «Газпром Энергохолдинга», начальник отдела долгосрочных финансовых вложений Кошняков Денис Анатольевич. Тогда попросим ответить на этот вопрос его. Денис Анатольевич, пожалуйста.
Да, Роман, добрый день. Ну, команды переходить на выплату 50% на данный момент нет. Как неоднократно наш генеральный директор Федор Денис Владимирович на конференциях, на выступлениях отмечал, если такая команда будет, мы, безусловно, ее выполним, и, собственно, и производственные, и финансовые результаты нам это позволяют. Вот. Но на данный момент такой команды нет. Вот. А что касается выплаты дивидендов, да, там, по следующему году, решение будет приниматься по итогам года, тесно взаимодействие с финансовым департаментом «Газпрома», менеджмент ТГК-1 и «Газпром Энергохолдинга», но это решение будет приниматься позже.
Спасибо.
Дамы и господа, я напоминаю, чтобы задать вопрос, наберите 01 на клавиатуре телефона. Дамы и господа, я напоминаю, чтобы задать вопрос, наберите 01 на клавиатуре телефона. У нас нет. У нас есть вопрос от Игоря Гончарова. Пожалуйста, Игорь.
Да, извините, я просто продолжение темы, которую обсуждали по поводу комиссии в пользу Санкт-Петербурга. Вы обозначили, что в этом году 1,5, в следующем 3 миллиарда рублей планируется вносить в рамках такого механизма. Какой вообще план по этому направлению? Есть какой-то там план на несколько лет вперед, или пока мы видим только на горизонте 19 и 20 годов планы по подобным внесениям средств в уставной капитал? Спасибо.
Эдуард Николаевич, комментируйте,
пожалуйста. Ну, опять, это мы комментируем планы Санкт-Петербурга. В любом случае, других, наверное, вариантов увеличить объем финансирования инвест-программы, кроме как средств бюджета Санкт-Петербурга, сейчас нет, комфортно для жителей Петербурга в рамках ограничений тарифных. Поэтому этих 1,5 миллиарда в этом году и 3 миллиарда в следующем году точно недостаточно для нормализации ситуации в тепловых сетях. А вы по обзорам прессы знаете, что ситуация не вполне благоприятна. Поэтому мы уверены точно, что дополнительное финансирование инвест-программ теплосети при замене нужных сетей должно быть долгосрочным. Вот. Учитывая, что других вариантов нет, то мы готовы рассматривать предложение Санкт-Петербурга о там, долгосрочном финансировании дополнительной инвест-программы теплосети.
Хорошо, спасибо большое.
Дамы и господа, если вы желаете задать вопрос, наберите 01 на клавиатуре телефона. У нас нет больше вопросов на данный момент. Дорогие спикеры, передаю вам слово для заключения.
Уважаемые коллеги, спасибо вам, что нашли время присоединиться к нашей телефонной конференции. Мы с радостью ответим на ваши вопросы по мере их возникновения. Обращайтесь, пожалуйста, на телефоны нашего отдела по работе с инвесторами, либо по электронной почте. Контакты размещены на нашем сайте. Еще раз спасибо.
На этом наша конференция подходит к завершению. Благодарим вас за участие. Теперь вы можете отключиться.